Владимир Кожевников «Звезды в долг». Глава 1. Непотопляемый идет ко дну. Лагвин Корсаков не спал. Уже третьи сутки он лежал в гамаке, подвешенном поперек капитанской рубки, потому что койка сломалась, а чинить ее было не на что. Вместо подушки — скатанный парадный китель с выцветшими нашивками. Гравитация непотопляемого пошатывалась, и гамак мерно раскачивался, словно маятник, отсчитывающий последние часы его свободы. В воздухе висел запах паленой изоляции. Старый корабль медленно пожирал сам себя, и Лагвин чувствовал, как этот запах смешивается с чем-то еще. Не ложью. Скорее, с горьким предчувствием. Терминал на переборке горел багровым. Там высвечивался не просто столбик долгов, а трехмерная голограмма паука-кредитора, которая методично сжимала лапы вокруг названия корабля. Банкротство было не абстрактной угрозой. Оно имело форму, цвет и даже синтезированный голос, равнодушно зачитывающий пункты конфискации. Именно поэтому три дня назад, когда на связь вышел человек с лицом библейского пастуха и голосом, обволакивающим как патока, Лагвин сказал «да». Элиас Венс не торговался. Он просто предложил цену, которая перекрывала три четверти долга. За перегон списанного колониального транспорта «Ковчег» к незарегистрированной планете в системе Тау-Кита. «Терраналиос», — произнес Венс с благоговением. «Ничья земля, дарованная нам свыше. Мы назовем ее обетованной». Лагвин тогда хмыкнул. Он знал, что ничья обычно означает никем не исследование до конца, и это пахло проблемами. Но паук на терминале сжимался, и капитан подписал контракт. «Капитан, ты бы хоть умылся, что ли?» В дверном проеме, затянутом силовой пленкой, стояла Мира Кейн. Рыжие волосы, собранные в тугой узел, блестели от машинного масла. Ее серые глаза, казалось, просвечивали Логвина насквозь, как дефектоскоп. «У нас гравикомпенсатор сдыхает. Если не перезапустить калибровку до стыковки, мы ковчег не удержим. А если удержим чудом, то при прыжке он размажет нас по переборкам. И знаешь что? По-моему, это знак, что не стоило брать этот заказ». Лагвин спустил ноги с гамака, уперся босыми ступнями в холодную палубу. «Уже поздно, Мира. Контракт подписан. Контракт можно расторгнуть. Ты же сам говорил, что Венс — фанатик, а его обетованная — кот в мешке». «Я говорил». Капитан потер переносицу. «Но кредиторы не услышат моих сомнений. Им нужны деньги. Нам нужен рейс». В коридоре послышались шаги, и в рубку бесшумно скользнула Тали. Юный навигатор, ей недавно исполнилось 19, обладала редким даром чувствовать гравитационные аномалии. Сейчас ее огромные карие глаза были подернуты дымкой, а на смуглых скулах проступил лихорадочный румянец. «Капитан, я просчитывала вектор и опять поймала сигнал». Она запнулась. «Это не помехи. Это резонанс из системы Тау-Кита. Похож на колыбельную, но слова на неизвестном языке. И хуже того, когда я направила на него декодер, мне показалось, что оно произнесло мое имя. Ну, почти. Оно пропело звук, который резонирует с частотой моего позывного». Мира и Лагвин переглянулись. Механик шагнула к пульту и вывела спектрограмму сигнала. В низкочастотной области действительно пульсировала странная волна, похожая на дыхание спящего гиганта. «Запиши и заархивируй, Тали», — распорядился Лагвин. «И держи наготове анализатор». «Мира, что с компенсатором?» «Я перезапущу калибровку по резервному контуру». «Это риск. Если контур не выдержит, мы останемся без гравитации в прыжке». «Другого выхода нет». «Другой выход — отказаться от рейса», — с нажимом сказала Мира, глядя капитану в глаза. Лагвин выдержал ее взгляд. «У нас есть 2 часа. Делай, что можешь». Час спустя непотопляемый, древний буксир, чьи обводы напоминали не корабль, а вытянутую летучую рыбу с облупившейся чешуей термозащиты, осторожно приблизился к ковчегу. Транспорт поражал воображение. Колоссальная туша с пустыми глазницами двигательных секций, внутри которой, в криогенных саркофагах, спали 3000 колонистов. Они поверили пророку. Они продали свои дома, отказались от прошлого и теперь парили на грани небытия, доверив своей жизни капитану-банкроту и его скрипучему корыту. На экране возникло лицо Элиоса Венса. Седая борода, пронзительные синие глаза с искрами фанатичного огня. «Капитан Корсаков, благословляю ваш путь». Пророк чуть помедлил, как будто подбирая веское слово. «Помните, вы ведете не просто транспорт. Вы...» Пауза, легкая полуулыбка. «Ведете надежду человечества». «Я веду груз», — сухо ответил Лагвин. «Не больше». Улыбка Венса стала шире, и капитану показалось, что в синих глазах промелькнуло что-то похожее на жалость. Связь прервалась.